the best. This is the best worker ever. Всем привет! Вы слушаете подкаст «Работник месяца». Меня зовут Арсений. Каждый выпуск ко мне приходят представители интересных профессий. От оперных певцов и дата-инженеров до покупателей и пилотов. Вместе мы разбираемся, за что люди любят свою работу. Друзья, и сегодня в подкасте «Работник месяца» Оксана Сохранова, культуролог, специалист и преподаватель фэншуй и бадзи. Оксана, привет!
Привет!
Спасибо тебе большое, что согласилась прийти сегодня к нам, рассказать про свою профессию, про свою деятельность, да? У меня представление о фэншуй довольно, ну, я думаю, такое, знаешь, не то чтобы схематичное, да, скорее стереотипное, только про там, мебель,
такой.
Расстановку, я все, что слышал. Про бадзи я вообще не слышал ничего до того момента, как мы договорились, что сегодня будем с тобой разговаривать. Поэтому огромное у меня к тебе количество вопросов. Давай разбираться, кто такой вообще специалист по фэншуй, чем он занимается и что вообще входит в твои, если так можно сказать, профессиональные обязанности?
Ну, слушай, поскольку я уже 24 года в профессии, то я уже несколько вышла за рамки просто одного консультанта фэншуй. Я еще и преподаю, и владелец своей собственной школы, то есть на мне еще какие-то управленческие обязанности, поскольку работает уже более 25 человек в команде. Ну, то есть такая достаточно широкая деятельность. Ну, если обобщить, то консультант фэншуй – это человек, которого приглашают обычные люди или компании для того, чтобы помочь им как-то протолкнуть или решить какие-то проблемы зависшие, которые, да, человек пытается решить и много для этого делает. Ну, вот как будто как уперся в стеклянный потолок и нужна какая-то дополнительная помощь. И вот тут мы и можем помочь этим людям.
А если брать навыки, да, то есть, ну, конкретно то, что ты умеешь, да, чем нужно обладать, что нужно уметь, чтобы быть специалистом и преподавателем фэншуй?
Слушай, я бы разделила на два таких больших блока. Значит, первый блок – это личностные характеристики, и второй блок – непосредственно профессиональные уже там навыки и знания. Так вот, к личностным характеристикам, наверное, в первую очередь я бы отнесла умение общаться с людьми и их слышать. Умение видеть и быть внимательным. Это, вот, это просто бич на самом деле. То, что от нас требовали в школе, там, ошибки исправлять, их видеть или еще что-то, вот в нашей профессии очень-очень важно замечать. Следующий фактор очень-очень важный – это быть внимательным, то есть оно на самом деле связано с замечанием деталей. Быть внимательным к деталям и так строить коммуникацию, чтобы человеку было понятно. То есть не говорить языком вот таким профессиональным, знаешь, как когда пишут медики рецепт, и вот мы ничего не можем разобрать. Или когда астрологи говорят, вот Марс летел туда-то, туда-то, и все. И что нам делать? Так вот, в нашей профессии тоже существует такая проблема. Многие не умеют говорить по-русски так, чтобы было понятно человеку, что нужно сделать. Ну и, конечно, профессиональные качества. Здесь нужно учиться, учиться, еще раз учиться. Для этого очень часто нужно, как мы говорим, ломать мозг, потому что мышление китайское вообще другое. Так что достаточно большое количество нужных факторов.
Знаешь, есть некоторое количество вопросов, я всем задаю. Вот высшее образование нужно иметь, чтобы быть специалистом по фэншуй?
Слушай, я считаю, что в любой профессии нужно иметь высшее образование. Для того, чтобы иметь широкий кругозор, для того, чтобы ты мог поговорить с любым человеком на любую тему, для того, чтобы твое мышление было широким, а не узким, для того, чтобы ты мог сформулировать любую фразу на какую-то любую тему. Поэтому я считаю, что образование, оно формирует такое мышление, благодаря которому человек, ну, не то что там умнее или еще каким-то становится, но, во всяком случае, может справляться с любой деятельностью более эффективно.
Ну, слушай, я тут все-таки немножечко с тобой согласен, потому что как от образования не увиливай, даже если ты потом не будешь работать по специальности, все равно что-нибудь полезное да налипнет, да? Вот с фэншуем, если я хоть что-то еще слышал, честно тебе признаюсь, вот про бадзи я не слышал вообще ничего. Что это такое?
Бадзи чем-то схоже с астрологией, но в отличие от астрологии мы работаем не со звездами, не с небом, а с природой. То есть с пятью основными элементами – дерево, огонь, земля, металл, вода, которые отражены в китайском календаре. Вот у меня сейчас просто такие жгучие споры в социальных сетях идут, когда же, собственно, начался год дракона, потому что мы рассказываем, что он начался 4 февраля, и люди такие: «Как так? 10 февраля же ведь китайский Новый год!» Я говорю: «Ну да, но мы же 31 декабря тоже встречаем наш Новый год, и у нас везде на табло висят: а, год дракона пришел, или там год петуха, или еще кого-то». Но это же не значит, что он пришел. Поэтому китайский Новый год, встреча китайского Нового года, она отличается от солнечного календаря, который мы используем для бадзи. И с помощью этой системы мы можем понять, чем человеку лучше заниматься, какие у него более сильные качества, какие более слабые, на что ему сделать акцент, как лучше воспитывать ребенка, как лучше строить свою работу, например, в компании. Может быть, у него больше склонности к менеджерской работе, может быть, он больше творческий, и ему какие-то режимы, дедлайны очень не подходят, ну и так далее. То есть это про человека и про то, как ему лучше самореализоваться.
Давай так, как ты стала специалистом и преподавателем по фэншуй и бадзи? Вообще, как сложился твой путь? Ну, вряд ли ж такое было, что ты с самого там начала своей карьеры понимала, что вот, ну, я буду заниматься этим вот с самого детства. Или так и было?
Ты не поверишь, именно так и было. В моем случае я такое вот, да, исключение. Потому что с 13 лет мне стало интересно философия. Потом, когда я в институт поступила, я даже защищалась на факультете культурологии по профессии культуролог-менеджер культуры, но тема диплома моя была «Духовная концепция Рерихов и современная культура». Ну, то есть, скажем так, тоже исторические такие подоплеки здесь были. И потом, как только я встретила систему фэншуй в таком виде, в котором я просто, можно сказать, меня это разозлило, как и многих людей, которые слышат а фэншуй, повесь какую-то картинку, позвони колокольчиком. Думаю, ну как так? Я же изучала китайскую философию много-много лет. И я понимаю ее глубину и насколько эта система имеет корни, выходящие за рамки человеческого вот этого представления о том, переставь кровать или там закрой окошко. И меня это вдохновило на поиски другой какой-то информации, на поиски мастеров, которые живут в Китае, в Малайзии. И, собственно, я нашла вот так своего мастера. Ну, то есть это было какое-то поступательное развитие, которая, можно сказать, так от меня не зависела. Мне было интересно, и я шла туда, где мне было интересно. Вот, собственно, и все. И таким образом, когда я рассказывала о том, что мне интересно, другие люди тоже зажигались и просили меня: расскажи мне, а сделай мне. Вот таким образом я стала консультантом фэншуй.
Круто. Знаешь, вот, ну давай так. В моем понимании фэншуй это, ну, всегда было, да, без углубления. Это вот кровать нужно ставить так, а не вот так. Диван нужно ставить так, а не вот так. Нужно там спать на восток, а ногами, чтобы назад. Ну, я честно не помню, как правильно, да. Ну, это же все не просто так. Это же все не про расстановку мебели. Давай вот вообще, в принципе, поговорим про концепцию фэншуй. Что это такое и что вообще точно же нужно знать и понимать, что это, ну, вот, не только про мебель, да. Хотя изначально это же было в принципе, про жилище.
Нет, не совсем так.
Но не совсем-то про него. Это же как, ну, это же как следствие идет.
Да, так совершенно верно. То есть уже упрощение, я бы сказала. Потому что изначально все началось с того, что люди не могли справиться с водой. Было очень много затоплений речек, речками, да, мест для жизни. И поэтому появлялись люди, которые могли находить такие места, в которых жить было бы более безопасно. Ну, то есть получается такая прямая зависимость. Если ты живешь в месте, в котором ты можешь сохранить свой дом, то ты уже богат. Правильно? То есть ты уже тогда можешь воспитывать детей, у тебя есть место для не только для жизни, но и для работы, если, например, ты занимаешься сельским хозяйством и так далее. Дальше тема развивалась, и император, поскольку его дворец должен был находиться в самом-самом лучшем месте и по безопасности, и от врагов, да, и по безопасности от затоплений, то находились люди, которые занимались именно изучением природы и того, как именно текут реки и как ими управлять. После этого когда эта тема стала доступна не только императорской семье, но и другим людям, мы стали применять это более так узко, можно так сказать. Мы теперь находим места благоприятные для не просто для жизни, а, например, для инвестирования, для того, чтобы мы вот построили дом, а его фундамент не размыло, потому что какие-то вещи мы не учли, для того, чтобы в период, когда реки начинают течь и много очень дождей льется, как у нас вот было недавно, да, и в Сочи, и, опять же, в Краснодарском крае, в Крыму, да, много где в разных районах, да, такое может происходить. Так вот, какие-то дома, ведь они, скажем так, либо не пострадали, либо менее пострадали, а какие-то, каким-то был принесен очень серьезный ущерб. Так вот, мы это можем в том числе увидеть и предсказать. Кстати, очень интересно, есть дом в Тбилиси, через который, через четвертый этаж текла вода. Я когда его увидела, я не знала о том, что там такое было. Я говорю, ни в коем случае в этом месте нельзя было строить дом. Как же так? Ну, не дай бог, да. Там, может быть, в течение 20 лет это не произойдет, но наступит 21-й, когда это может произойти, и сюда деньги нельзя вкладывать, здесь людям нельзя жить. И когда мне рассказали о том, что был вот такой серьезный потоп, когда зоопарк затопило, и там плавали, по городу ходили, или бегемоты, я была еще раз удивлена. На самом деле, знаете, это каждый раз так вот что-то рассказываешь, какую-то историю, видишь подтверждение, думаешь, господи, неужели это так работает? И все 24 года именно я вот так и живу.
Так, но если мы берем именно концепцию, да, ну, что это не только про местоположение, да, дома, жилища, вещей и так далее, вот представим себе ситуацию. Человек вот хочет строить дом, да, либо еще какие-то вот истории, что точно нельзя делать по фэншую.
Слушай, ну такого нет, что вот прям нельзя. Можно все. Единственное, что есть рекомендации, благодаря которым ты в этом доме просто будешь жить лучше. Ну, например, часто очень строят дома с покатыми крышами. То есть первый этаж с обычным потолком, а второй этаж мансардный. Вот мы рекомендуем второй этаж тоже делать с обычной плоской, с плоским верхом, да, то есть с потолком обычным. Это первое. Второе, например, лестницу не делать без подступенек, да, то есть не вот с этим, без пространства внутри лестницы, чтобы все внутри было закрыто. Но это такие, знаешь, очень... Я не знаю, как это назвать. Простые такие методы, но все остальное, оно индивидуально. То есть вот мы приезжаем на местность, мы смотрим, что это за местность, какой дом мы строим. После этого рассказываем. Ага, например, твоя прихожая, она должна быть там вот такой формы. Или в твою спальню дверь, она должна быть с этой стороны. Или тебе работать лучше вот в этом месте, поставить стол вот так. Ну, то есть я имею в виду, что вопреки расхожим мнениям, нет каких-то правил таких, которые подходили бы для всех. Ну да, ну не строй такую крышу, ну да, не делай такую лестницу, ну и что? Вот это все люди и слышат. Они не знают, что есть больше, и на самом деле знания, они очень-очень глубокие. Я их понимаю, потому что получить эти знания можно уже из обучения, либо пригласив консультанта. Другого метода нет. То, что написано в интернете, процентов 95, это, ну, извиняюсь, но это бред. Реально бред.
То есть, если, допустим, я слышу от кого-нибудь, да, у нас же, знаешь, развелось сейчас дизайнеров интерьера, которые «мы сделаем вам все по фэншую», да, причем не по фэншуй, а по фэншую, прям так и пишут. Если мне человек говорит, что «Арсений, ну ты спишь головой на восток, ну ты что, ну как можно спать головой на восток, ну нельзя».
Не слушайте, ну, такого человека, это неправда.
Можно.
Можно спать куда угодно, если вам все рассчитали, исходя из вашего индивидуального места жительства.
Угу. А влияет ли конкретно место жительства, да, на какие-то истории, связанные с астрологией? Да, ну вот, грубо говоря, допустим, вот есть два человека. Один родился там условно 1 декабря, а второй 2 декабря, да? И, ну, разные годы рождения, и разные места рождения, и будут жить они в одном городе, но в разных частях. Я так понимаю, у каждого будет все индивидуально, все по-разному, да?
Я тебе больше скажу. Люди даже могут жить в одной комнате, спать в одной кровати. И у них будут абсолютно разное влияние этого места. Поэтому у нас есть не только дом, у нас есть конкретные люди, рожденные в конкретное время, которые могут которые могут получать то или иное разное воздействие.
Если с фэншуем как-то, ну, все-таки становится мне более понятно, да, с фэншуем, я пытаюсь приучить себя, что с фэншуй и по-другому никак, да.
Вообще он не склоняется, да, это слово не склоняется, это просто фэншуй. И все.
Тут, знаешь, вот если брать традиционные китайские какие-то вещи, да, ну, традиционные китайские традиции, давай так это назовем, да, есть медицина, и есть там у них тоже много интересного. Вообще, в принципе, Восток — дело тонкое, как мы помним, ну, все-таки. Отличный мир, другой мир, все по-другому. Вот если с фэншуй все понятно, вот мне интересно, а в самом Китае, ну, часто придерживаются такой истории?
Нет, конечно, потому что там такие же обычные люди, как и мы с вами. Люди не знают. В этом вся суть. Поэтому, говорю, вот эти все утверждения, и когда мне крутили у виска, говорили, ну, господи, хотя бы погуглила, увидела бы, что 10 февраля китайцы Новый год-то празднуют. Или когда люди говорят, а зачем нам знать, когда там будет у китайцев Новый год? У нас своих новых годов достаточно для празднования, если только, да, погулять лишний раз. Но, опять же, потому что не знают. То есть узнаешь больше и получаешь намного больше результатов. Но это то же самое, как, я не знаю, там, в бизнесе, в предпринимательстве. Поскольку, как я уже сказала, у меня школа, я занимаюсь и управлением своей школы, и очень давно изучаю маркетинг, поскольку без продвижения нигде ничего никогда не получишь. Да, это большая часть работы, в том числе консультанта фэншуй. Да, то есть первая часть – это знать свою профессию, быть профессионалом. А вторая часть, поскольку мы работаем на себя, и мы такие же фрилансеры, как и все, нам нужно самих себя продвигать. Поэтому нужно очень много чего знать за пределами той области, да, в которой ты находишься. Так вот, обучаясь, как я, помнишь, начала с образования, обучаясь многому, мы, соответственно, и можем достичь большего. Поэтому люди, когда говорят, а зачем нам это нужно, ну, просто-напросто себя лишают какой-то дополнительной, полезной, и на самом деле информации, полезного знания, которое может в жизни помочь. Да без проблем, конечно же, можно жить и без этого. Люди живут, а можно жить с этим, и будет просто легче и проще. Ну, это то же самое, как тебе советуют сходить к психотерапевту. Ну, можно жить и без психотерапевта. А можно сходить, и, может быть, тебе это поможет. Можно не пить витамины, а можно попить, и это тебе поможет. Понимаешь? То есть это из этой же области. Можно об этом не знать, а можно узнать. И так же и китайцы. Они просто не знают. Это область знаний, которая доступна не всем, потому что этому нужно обучаться специально.
Вот, кстати, по поводу обучения, да, и трансформации себя как специалиста, я нередко сталкиваюсь с историями, когда у человека есть компетенции, и он начинает думать о том, как бы их масштабировать, да, и, ну, начинает обучать других людей, создавать свое какое-то дело. Вот у тебя как это вообще произошло, вот эта сепарация от того, что я один специалист, до того, что я и преподаватель, я и, собственно, владелец школы, я и организатор. Вот эта история, когда ты, грубо говоря, от специалиста, который находится в полях, уходит в менеджмент, в управление. Как это было? Не было ли это сложным? И знаешь еще, наверное, какой вопрос? Не потерялось ли, вот, ну, у многих такое бывает, когда ты уходишь именно в управление, ты начинаешь терять как специалист именно время свое, вот, не было ли жалко этого?
Да, давай на первую часть вопроса. У меня, как я уже тебе в самом начале сказала, все происходило как-то естественно и натурально. Ну, то есть, я просто консультировала, очень много консультировала, ну, прям много. То есть, получала опыт. Затем вдруг случился момент, когда меня стали просить рассказать об этом больше. И я начала что-то типа таких лекций давать, там, на час, на два рассказывать об этом. И потом меня люди попросили: «Оксана, научи нас». И таким образом они сами собрали, организовали людей, я пришла и рассказала об этой системе. И вот так пошло. То есть я не делала что-то специально, не принимала решение, что вот я теперь стану я преподавателем. Нет, я была специалистом, им оставалось, просто продолжала рассказывать об этом не одному человеку, например, моему клиенту, а сразу, например, десятерым. После этого, когда я уже не справлялась с этим потоком, я взяла себе помощницу. Эта помощница отвечала на звонки, составляла мое расписание, регулировала какой-то учебный, например, процесс, набирала студентов. После этого, когда она одна уже не стала справляться, ну, то есть я имею в виду, что это вот нормальный такой человеческий процесс развития. И, опять же, не было какого-то решения, вот теперь я масштабируюсь или теперь я делаю вот это. Нет, все естественно. Это первая часть вопроса. Вторая часть вопроса. Для того, чтобы не потерять профессиональные навыки, нельзя уходить из того, что ты делаешь. Мы просто-напросто оставляем для себя такую работу, которая была бы интересна. Ну, например, я сейчас как консультант фэншуй, я не работаю, например, с однокомнатными квартирами. То есть, когда человек меня приглашает и говорит, вот у меня однокомнатная квартира, сделай мне фэншуй. Для этого у меня есть сейчас мои ученики, кураторы, которые могут отлично справиться с этой задачей. Но я же сейчас беру такие более сложные какие-то объекты. Например, мы строим заводы, многоэтажные дома, находим какие-то районы для коттеджных поселков, для инвестиций и так далее. Ну, то есть такие более крупные проекты, с которыми мне сейчас очень интересно работать. Ну, то есть я не ухожу из работы. Это первое. Второе. Хорошее управление – это тогда, когда у тебя хороший управляющий. То есть я просто-напросто так построила компанию, что ко мне не звонят по каждому вопросу, у меня всегда выключен телефон, всегда он стоит на мьют. Но если возникают какие-то вопросы у моих сотрудников, они звонят директору. Если, мало ли, у директора возникает такой вопрос, он звонит моему заму. И если он уже не справляется, только в этом случае он может меня о чем-то спросить. Ну, то есть я в этом процессе не участвую. Я построила систему таким образом, чтобы она внутри себя сама работала.
Если говорить про более крупные и более серьезные проекты, я помню, вначале ты упомянула про то, что иногда приходят компании. Да, вот. Ну, я не знаю, как это выглядит стандартный запрос. Приходит компания и говорит, слушай, Оксана, у нас вот есть офис, сделай нам офис по фэншую. Как это? Это так работает?
Ну, вообще
можно
так.
Уже это... да, можно это уже так. Сделать в существующем офисе, в существующем помещении, или всегда это нужно на этапе проекта делать?
Можно на этапе проекта, можно на этапе существующего проекта. Потому что обычно те люди, которые ко мне обращаются, они хотят роста и хотят развития. Поэтому их мозг настроен не на сопротивление, а на возможности роста. И, например, если меня приглашают в уже существующий офис, я даю там рекомендации, они готовы внутри что-то перестраивать, переделывать. Вот у меня сейчас есть, например, один клиент. Мы ему сказали, что вот ты можешь оставить дверь в отдел продаж здесь, но ты можешь, и тогда внутренняя планировка будет вот такой. Или ты можешь изменить эту дверь и сделать здесь, и тогда будет планировка такой, может быть, тебе будет более удобно. Выбирай. Он говорит, а, супер, мне вообще без проблем, я сейчас дверь прорублю, завтра придешь, она уже у меня будет готова. Мне так удобнее. Ну, то есть я имею в виду, что люди все разные, и мне чем нравится еще с предпринимателями работать, у них мозг, он заточен на решение проблем, как говорят, да, у нас нет проблем, у нас есть ситуация, которую мы решаем, нежели в их создании. Поэтому быстренько все изменили, перестроили, все, работаем. Они сразу видят результат. А когда человек замороченный, там, весь внутри в своих проблемах, ему говорят, что нужно сделать, но очень часто бывает, что он даже этого не делает. То есть он приглашает, он платит деньги, но он сам получает эти рекомендации, но еще и их не сделает, потому что, ой, а я сомневаюсь, а правильно ли я сделаю, а может я не так сдвину, а что тогда будет, а может моя жизнь тогда изменится, и как же тогда я буду, ну и так далее. Поэтому большие компании, когда обращаются, мы, бывает, вот уже сделали внутри, в уже существующем офисе проект, и они потом обращаются вторично, говорят, а давай мы построим новый, давай мы еще построим, я вот здесь здание хочу построить большое офисное. Поэтому, да, вот так вот и приходят, просто звонят и говорят, хотим офис.
Ну да, у нас же еще многие, ну, по моей практике, очень много значения придают именно, ну, каким-то материальным историям внутри, да, у себя в жилище, и вот этот комод передвинуть. Он тут стоял 20 лет, он тут и останется. Зачем тогда вообще про фэншуй мы говорим, да?
Да-да-да, да, кстати, я вот в этой ситуации всегда говорю, слушай, ну если для тебя вот этот шкаф, он намного важнее, чем твое развитие и изменения в твоей жизни, ну без проблем, я не против. То есть мое дело дать тебе рекомендации, воспользоваться или нет, ну ты сам решай.
При вот таких вот запросах фэншуй и бадзи все-таки бок о бок идут? Или это, ну, супер индивидуально и вообще нельзя смешивать одно с другим?
Ну, скажем так, это смешивать не обязательно. И не обязательно вместе применять. То есть мы можем посмотреть фэншуй, мы можем не смотреть бадзи. Но когда мы вместе это смотрим, ну, например, я делаю фэншуй того же офиса, о котором мы только что говорили. И я посмотрела бадзи руководителя и увидела там одну слабость, которая может быть причиной в том числе проблем, которые у него происходят в компании. Мы о ней поговорили, об этой слабости. Он тут же решил эту проблему. То есть, каким образом он ее решил? Вот чем мне, опять же, нравятся предприниматели. Он на закрытие этого слабого звена взял человека, у которого это качество является сильным. То есть то, что в нас является слабым, нам не обязательно это в себе трансформировать в силу. Так в любом случае не получится. Да? Рожденный плавать, да, и так далее. Поэтому он просто-напросто подобрал человека. Я посмотрела его карту бадзи, проконстатировала факт, что да, он, например, сильный в этом качестве, поэтому он сразу взял в найм человека, который закрыл эту проблему. Вот. Поэтому с помощью бадзи просто мы, скажем так, более шире и глубже подходим к решению проблем.
У тебя за плечами более 20 лет опыта, да, 24 года, ты сказала, исследований и практического опыта. Вот на твоей практике как вообще трансформировалось отношение у людей к фэншуй за эти годы?
Честно? Никак. Вообще, как было, так и есть. Ничего не меняется абсолютно. Наоборот, мне кажется, стало еще хуже. Потому что раньше хотя бы люди не знали, что это такое, и задавали вопросы. А то сейчас, ну, фэншуй, все. Ну, типа, я же знаю, что
все
это такое.
Все знают.
Да, я все знаю, можно идти дальше. А то, чему мы там учимся, я езжу каждые там 2-3 месяца к своему мастеру. То есть я, получается, что я настолько, извиняюсь, тупая, что я каждые 3 месяца езжу услышать еще раз, что мне нужно кровать не сюда поставить, а сюда, да? Что мне нужно жабку пузико ей потереть не 3 раза, а 4. Ну, как-то вот очень обидно прям даже.
А были ли такие проекты, когда прям застройщик приходит к тебе, ну, или просто как-то строит многоквартирный дом, да, либо большие какие-то площади уже сразу с, ну, пониманием фэншуй?
Слушай, с многоэтажными, многоквартирными домами есть сложности. И они заключаются в том, что есть определенная площадь застройка, есть определенные правила, которые мы должны соблюдать, что там несколько выходов именно здесь, лестницы должны находиться там на такой-то удаленности друг от друга из-за там пожарной безопасности и так далее, то есть на то, что мы не можем повлиять. Но что мы можем сделать? Мы можем внутри этого дома найти именно такие квартиры, которые изначально были бы по фэншуй лучше других. И, например, для застройщиков можно именно на эти квартиры цену сделать выше. И как это ни странно звучит, когда люди выбирают и не могут решиться выбрать эту квартиру или эту квартиру, у кого есть средства. Но если он будет знать о том, что так эта квартира лучше, тогда лучше возьму я ее, нежели там другую квартиру. Или, хорошо, можно даже не повышать эту стоимость, можно оставить такой же стоимости, но сразу говорить о том, что вот эта квартира, она еще благоприятна по фэншуй, но нужно сделать там так-то и так-то, сделать расстановку такую-то. Я не то что уверена, я просто знаю, что спрос на это есть, и это именно так и работает. Но если говорить, обращались ли именно застройщики, да, обращались, но в большей степени по своим личным, скажем так, вопросам, потому что мы им строим дома, мы помогаем им в решении каких-то там своих личных вопросов. Ну а вот для многоэтажных, многоквартирных пока ждем того, кто сможет выполнить все наши рекомендации, чтобы мы это смогли еще соединить с законами и правилами строительства.
Как я уже тебе и говорил, есть у меня некоторое количество вопросов, которые я задаю практически каждому гостю нашего подкаста. Такой образный полублиц, да? Вот для тебя, в твоей профессии, что самое сложное?
Самое сложное — это продвижение. Вот как раз участвовать в таких подкастах, записывать маленькие ролики для продвижения, писать какие-то тексты для обычных людей. Ну, то есть я имею в виду, что у меня есть много своей работы, которая мне интересна, которой я занимаюсь. Но, тем не менее, на протяжении всех 24 лет я в том числе практически каждый день рассказываю, что такое фэншуй. Вот ты меня спрашиваешь, да, и вот так вот все спрашивают. Поэтому как попка-дурак. Вот, наверное, вот это самое сложное – сохранять терпение, повторять одно и то же и себя продвигать, опять же, используя практически одни и те же ответы на одни и те же вопросы. Ну вот, вот так сложилось.
За что ты любишь свою работу?
Потому что это мое. Как я уже говорила, с самого детства мне была интересна природа, мне было интересно, как мы с ней связаны, почему какой-то человек, какого-то человека мы называем холодным, например, там, железным, вот есть железная леди, да, там, железный человек у нас, там, Шварценеггер. Это не случайно, потому что в их картах очень сильный как раз элемент металла. Кто-то по характеру более мягкий. Почему-то, когда мы переезжаем, жили, например, в одном месте и процветали, все у нас было хорошо, переезжаем в более такую большую площадь, там, в свой собственный дом или в другую квартиру, и вдруг у нас все рушится, да, почему? То есть очень много вопросов, которые, ответы на которых мне интересны, которые я искала, поэтому, видя, как это помогает другим людям, и видя, как, используя эти знания, люди могут не только еще больше развиваться, да, но и понять себя. Вот это самое-самое главное.
Супер. Слушай, я бы тебя еще спрашивал бы и спрашивал, но у нас, к сожалению, формат тайминга, хронометража такой довольно ограниченный. Давай так, есть еще некоторое количество вопросиков. А вот есть ли у тебя что-нибудь такое, вот мелкое, знаешь, какая-нибудь мелочь, которая вот, ну, немножечко раздражает в твоей деятельности? Вот оно есть, хотелось бы, чтобы его не было, но вот оно существует, ну, знаешь, вот эти мелкие какие-то неурядицы, которые существуют в каждой профессии, очень хочется это поменять, но вот как бы приходится смиряться.
Как я уже сказала, это надобность продвижения. Это даже не мелкая, это очень большая такая штука.
В завершении нашего с тобой сегодняшнего разговора я бы хотел попросить тебя несколько советов, во-первых, для тех людей, кто, в принципе, хочет практиковать фэншуй и бадзи, и людям, которые хотят это применить к себе, ну, для своего жилища.
Я бы сказала обращаться сразу к профессионалам. Ну, то есть не читать что-то в интернете, не заниматься самообразованием. И сразу говорю, это бесполезно, потому что ничего полезного просто в обычных каких-то статьях людей, которые в этом не разбираются, этим не занимаются на протяжении многих лет, вы не получите. Поэтому лучше прийти там, на сайты специалистов. И у всех есть какие-то бесплатные материалы. У меня тоже есть, например, бесплатное видео. В Бадзи у меня есть такой курс, называется Бадзи 0. Он бесплатный. Поэтому лучше сразу получить какую-то информацию, что называется, от первоисточника, а после этого, например, решить, а мне это надо или не надо? А хочу ли я дальше, например, учиться этому или получить консультацию? И тогда будет собственное представление о том, как это работает.
Супер. Друзья, сегодня в подкасте «Работник месяца» Оксана Сохранова, культуролог, специалист и преподаватель фэншуй и бадзи. Оксана, еще раз спасибо тебе большое за то, что пришла сегодня к нам, развеяла огромное количество мифов про фэншуй. В общем, спасибо тебе большое.
Спасибо тебе.
В студии подкаста Фред Барн вышел второй сезон подкаста «На опережение». Это проект, который позволяет учиться на чужих ошибках. Двое ведущих – предприниматели и владельцы бизнесов. Они прошли и через выгорание, и через сложных сотрудников. А сейчас готовы поделиться опытом, чтобы через такие трудности не проходили вы. Во втором сезоне выясняем, хотят ли работать зумеры и можно ли захантить топовых конкурентов. А еще учимся правильно выбирать бизнес-партнера. Подкаст можно послушать по ссылке в описании к этому выпуску. Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.